Я вас категорически приветствую. Яков, добрый день.
Добрый день.
Представься, пожалуйста, кто ты и чем занимаешься?
Меня зовут Яков Сомов. Я сооснователь просветительского проекта «Лекториум». Занимаюсь я массовыми онлайн-курсами академическими.
За деньги курсы бесплатные?
Ну, пройти их можно бесплатно, а изготовить – за деньги.
Какая задача перед тобой стоит? Ты заносишь знания в массы?
Ну, тут надо немножко, немножко истории рассказать вообще, почему все это дело возникло. Я, может, повторюсь для тех, кто уже знает, это будет скучно, поэтому перематывайте там сразу на 3 минуты вперед. Несколько лет назад в Стэнфорде несколько профессоров решили прочитать свой курс в онлайне таким образом, каким до этого не читали. То есть, такие маленькие короткие ролики, там типа по 10 минут. Тесты, общение на форуме. А поскольку акты, лекторы, они очень были известные, то они планировали, что к ним на курсы запишутся там, дистанционные, там 500 человек, 1000, ну, в общем. А записалось по 170 тысяч на каждый курс. И тут в вузах мировых люди посидели и подумали, что что-то они упустили, что происходит, что-то новое, такого раньше не было. А главное, что выяснилось, что когда на этот курс записывается там больше, чем некоторое количество людей, ну там сейчас, как выяснилось, больше тысячи, там возникают какие-то дополнительные движения. Ну, условно говоря, люди начинают общаться на этом курсе. Ну, вот если проводить аналогию, там есть там рок-группы, есть фанаты. Вот для там академических людей вдруг возникло целое фанатское движение. Людей, которые активно поддерживают там на форуме, в обсуждениях лектора, находят у него какие-то огрехи, добавляют что-то. Значит, ушлые преподаватели мгновенно прикрутили вики-странички к своим курсам, и все это сообщество начало наполнять маленькую вики-страничку этого самого курса дополнительными материалами. Короче, выяснилось, что ты как бы делаешь образовательную программу, а у тебя аудитория еще добавляет не меньше. Вот. А дальше выяснилось, что, по сути, вот эти самые курсы, хотя они называются страшным словом MOOC или MOOC, Massive Online Open Course, или массовый открытый онлайн-курс. Это мерзкая аббревиатура, но я работаю с чем-то.
Ну, что делать?
Как есть в ГОСы, там, всякие КИМы там, и прочее. Сяо. Вот. Короче, все вот эти вот МОКи, они на самом деле не только про знания, а про то, что у тебя кроме предметной части есть еще, ну, по сути, маленькая СМИ, через которую ты можешь определенные задачи решать. Собственно говоря, после этого большие вузы мировые начали делать такие курсы, и организовалось несколько проектов, которые занимаются агрегированием этих курсов и размещением их у себя. То есть, они собирают курсы у разных вузов и собирают аудиторию, ну, как такой YouTube образовательный, короче, если по-русски. Вот, проектов на Западе ведущих два самых больших лидеров, они известны. Это Coursera, во-первых, это проект, который вырос на базе Стэнфорда. Вот, это коммерческий проект, то есть, они там получили инвестиции, там они собираются зарабатывать деньги, и там порядка 200 долларов, 200 килодолларов, 200 миллионов долларов они получили сейчас инвестиции. Да.
Однако. Вот. Коммерческий в каком смысле? То есть, все для зрителя, пользователя по-прежнему все бесплатно, да? Но есть люди, которые в это хотят вложить.
Конечно.
Да?
Ну, понятно, что бесплатный сыр, он бывает только мышеловки. То есть, в результате как бы мы, ну, то есть, они захватывают сейчас мир.
Ну,
есть...
про мышеловку это коварно, но, извини, я тебя перебью. Вот меня все время терзала мысль. То есть, с тех пор, как начали появляться ролики, в которых люди рассказывают про что-то интересное, ну, вся жизнь состоит из общения с гражданами, с согражданами, да, то есть, вот бывает, я когда-то трудился сантехником, у меня был наставник такой Вадим Иванович. Вадим Иванович научил меня одной из главных жизненных мудростей, он был алкоголик, естественно, со всеми вытекающими, но он меня научил жизненной мудрости, он все время мне говорил: Дима, делай хорошо, плохо само получится, надо было стараться. Вот матушка у меня была учительницей, и поскольку я непрерывно общался в педагогической среде, то наблюдал естественно, способы и методы, которые ученикам не видны. И слушал обсуждения непрерывные. Uh-huh. А говорили все время, что вот им есть заслуженные учителя, учитель года, там и всякое такое. Был такой гражданин Шаталин, по-моему, если я правильно помню, который крайне ловко преподавал математику. И вот там все время обсуждалось, как передовой опыт перенять. А когда пошли ролики, я все время думал, а как вот... Почему про учителя Шаталина не делают ролики, методические пособия, которые вот все бы, по идее, должны посмотреть? Если я там папа, а у меня ребенок, я бы хотел, чтобы мой ребенок смотрел best of the best, так сказать, вот лучшего действительно учителя.
Это называется лучшие практики.
Да, я положительно отношусь к тем, кто преподает в школе, но было бы не кисло посмотреть еще и лучшего. Ну, что он такое и как? Говорит, что у него количество поступающих в вузы значительно выше. Наверное, он что-то может.
Может, не говорит, может быть, делает. То есть, имеется в виду, как мысль,
да? Да, да. И меня это все время в изумление приводит. То есть, вот я вижу, например, есть наш любимый Санкт-Петербургский университет, да? А в нем есть интернат. При нем для талантливых детей. Я не знаю, как они там административно связаны. То есть этих детей ищут по всей стране, да, и какими-то там одаренные математически, там еще. Ну, я в основном математиков знаю. Вот их привозят туда, вот их там учат. После чего появляются толковые парни из Соединенных Штатов и говорят: а, пацаны, вот вам оборудование, вот вам это, вот вам то. Добро пожаловать к нам, как только вы закончите обучение. Добро пожаловать к нам. Ну, это прекрасно, что мы снабжаем Соединенные Штаты лучшими вообще кадрами в области математики. А самим-то что, не нужны такие кадры? Почему это массово не поставлено на поток? Почему государство не озабочено? И хорошо, у них там бизнес и все такое. У нас такого бизнеса нет. А тот, который есть, он не очень социально ответственный. Государство так почему это не развивает?
Я вам ответственно заявляю, что за все государство ответить не могу.
Я в этом не сомневаюсь.
И даже за образование не могу. Я занимаюсь очень узенькой штучкой. То есть, на самом деле, в образовании есть масса инструментов, самых разнообразных. Один из них – дистанционное образование. Если приблизить дистанционное образование, там есть масса инструментов. Я занимаюсь одним очень маленьким. Как человек, у которого, знаете, есть в руках молоток, у тебя ощущение, что каждая, значит, проблема – это гвоздь. Поэтому я со своей стороны считаю, что почти все можно решить с помощью массовых онлайн-курсов, которыми я занимаюсь.
Так.
А можно ли через массовые онлайн-курсы нести там определенную там педагогическую практику? Да, можно. Потому что у тебя не только там предметы ты передаешь, это СМИ. Ты реально можешь передавать, вещать там мировоззрение, рекламировать бренд, рекламировать там, я не знаю, какую-то технологию образовательную.
Я этим 16 лет занимаюсь. Да.
Ну, тут вузы решили заняться. Короче, в результате получается вот какая история, что сейчас у нас в мире происходит там некая образовательная революция. Угу. Она связана с следующим. Первое. Появились ребята, которые пытаются построить новый образовательный YouTube, по сути. То есть, сделать такую единую платформу, где будут учиться все. Когда, значит, появилось первые там, 100-200 курсов на Курсере, там, порядка первых 50 в MIT, MIT создали свой проект, называется EdX. И он для них... Они сразу создавали как некоммерческие, типа помощь развивающимся странам, тра-та, и это как элитный клуб. То есть на Курсеру любой вуз может сейчас зайти, как супермаркет курсов, то на EdX ты можешь зайти только если занесешь там конкретно денег, $500,000, помню, входной билет стоит. Просто чтобы ты начали разговаривать, ты можешь один-два курса выложить. И то не каждого берут. Вот. Ну, разные идеологии. Коммерческие, некоммерческие. Но когда они начали собирать колоссальную аудиторию, оказалось, что в мире просто, ну, такое ощущение, что они вообще образованием не занимались. То есть просто люди валом идут просто и. Ну, значит, для понимания, да, Россия входит в топ-5 студентов, которые дистанционно обучаются на западных ресурсах на английском языке. Угу. Почему это происходит? Потому что либо нам не дают этих знаний, либо оно. Ну, вообще, почему люди учатся на таких курсах? Потому что либо дорого, либо этого нет. Поэтому туда, скажем, вся Индия ломанулась, и там часть Америки, где, скажем, просто недорого это. Угу. А вот, потому что можешь бесплатно пройти курс по Гарварду, условно говоря.
Я бы сказал, недорого они могут себе позволить.
Не могут себе позволить, да, за деньги, да. Это недорого, ты мало зарабатываешь, да, как говорят.
Надо лучше работать.
А это уже там корреляция другая есть. Короче, после этого все страны возбудились, значит, и начали открывать свои проекты.
Кроме нас, я надеюсь.
Наши тоже.
Тоже?
Мы отстаем там на год-полтора, у нас все хорошо, люди там в правительстве сидят продуманские, придумывают. Угу. Значит, на данный момент там в России есть там несколько проектов, скажем так. Их там можно перечислить на одной руке. Я вот один из них возглавляю. Собственно говоря, уникальность, она, в общем, вот какая. Как остальные проекты делали. Они говорили, вот, ребята, у вас есть курсы, давайте мы их вместе тут все положим. Мы занимаемся трафиком, взаимоотношениями и так далее, аналитикой, а вы изготавливаете. А в России не работает. В России некому производить. Тут же вот какая ситуация произошла. Вообще, почему эти массовые курсы, они, в чем их идеология вообще отличная от дистанционных курсов, которые были до этого? Дело в том, что вот у тебя есть вуз, у тебя есть там какое-то количество студентов. В какой-то момент ты думаешь, ну, зачем мне содержать такое количество преподавателей? Я же могу там взять их, записать, там, типа, условно говоря, на видео, или посадить одного, он будет через вебинары вещать. Мне это просто чисто экономически выгодно будет. И все нас создавали дистанционный курс. Примерно 15 лет этим занимаются, там, может, даже дольше. Там. Было много у меня таких этих образовательных революций там, и так далее. Вот. А дальше ты начинаешь вещать на своих студентов. А свои студенты, они, у них особая мотивация. Ты им говоришь, дорогой друг, если ты не пройдешь курс, на вот этой вот очень неудобной, архаичной там, какой-нибудь платформе. И это мерзкий курс, скажем, плохо сделанный физически. Ну, значит, плохо сделанный. Во-первых, он неинтересный. Или, скажем, взяли, записали там на камеру полуторачасовые ролики реального видео, вот реальных лекций, выложили. Люди в современном мире не могут смотреть полтора часа, им сложно. Там слишком много воды. Лектор стирает с доски, условно говоря, там, он повторяет три раза одно и то же. Да? Ну, вот такие вот вещи. У них нет времени, а ты вот сделал такой курс. И ты этих студентов мотивируешь совершенно по-другому. Ты говоришь, если ты не пройдешь, ты зачет там не получишь или экзамен. Студент, получается, у тебя вообще никак не влияет ни на качество интерфейса программки, в которой он работает, ни на качество курса, он ничего не может. Поэтому курсы можно делать любыми, потому что их принимают там администрация или какие-то проверяющие органы, которые, на которые студенты не имеют влияния. А здесь ситуация совершенно другая. Мы берем образовательный курс. Я сейчас еще должен сказать, что такой курс, потому что, наверное, определение дать там.
Было бы неплохо.
Дефинициями определиться. Значит, ну, когда ты берешь курс и вывешиваешь его наружу, на площадь выходишь, начинаешь преподавать генетику, условно говоря. Там, или какую-нибудь...
Могут вызвать наряд.
То любой, значит, может подойти и пнуть, значит, и сказать что-то плохое, или сказать хорошее. И вообще, как сказать, дурь каждого начинает быть видна. По сути... У нас сейчас образование начало перемещаться в некую такую кислую среду, потому что, ну, хочешь ты не хочешь, тебя все равно запишут на видео, все равно выложат свои презентажки, все равно там. Это все все равно будет публично. Есть такой закон, что если что-то может быть опубликовано, оно будет, ну, точнее так, если что-то может быть оцифровано, оно будет оцифровано, надо это просто понимать. Поэтому сейчас вот это вот образование, оно становится, ну, по сути, немножко публичным. А это значит внешняя экспертиза. А внешнюю экспертизу ты купить не можешь. Когда у тебя на курсе обучается 10 тысяч человек, ты не можешь каждому заплатить там, по 100 рублей, чтобы он написал тебе хороший отзыв. Это физически невозможно. Ты получаешь реальный ответ. Вот, собственно говоря, это и проблема. Выяснилось, что то, что мы делали до этого, не только мы в России, во всем мире, то, что делали до этого, если ты вынес наружу, показал.
Тупо не годится, да?
Во-первых, оно не годится чисто по формату, а во-вторых, зачастую это там профанация была какая-то.
То есть, я так думаю, что нащупана, именно нащупана, некая новая методика преподавания, донесения информации до обучающегося, да?
Ну, тут что такое курс? Курс – это какие-то там информационные материалы и проверка знаний. Ну, это если очень просто. Да, и причем тебя должны провести по какой-то вот... штуки. Поэтому, когда ты идешь по какому-то треку, то по какому-то какой-то траектории. То есть, когда ты идешь в библиотеку, читаешь умные книжки, ты же потом диплом не получаешь. Ну, потому что проверки знаний не было.
Конечно. Да.
Но в принципе можно получить высшее образование по книгам. Если у тебя есть хороший учитель, который проверил, потом тебе выдал там какую-то бумагу, да, сертификацию. Вот. А массовый онлайн-курс выглядит следующим образом. Обычно он разделен на недели. Вот наступает там вторник. Сейчас объясню, почему вторник. Потом объясню. Наступает вторник. Ты получаешь там по e-mail, в личном кабинете, неважно каким образом, получаешь доступ к небольшой кучке образовательных материалов. Обычно это видеоролики. Они в районе 7-12 минут. Они короткие. Очень информационно плотные. Там тебе инфографика и компьютерные всякие штуки. И там, ну, в общем, сжат. Лектор работает по 4-5 часов там в студии для того, чтобы сделать 10-минутный ролик.
Неплохо.
Он серьезно работал. А потом над этим роликом работала целая команда, чтобы сделать его интересным, читабельным там, и так далее. Ты получаешь несколько этих роликов. Ты получаешь после каждого... Я некий стандарт описываю, но на самом деле он меняется там. После каждого ролика у тебя есть некоторое количество вопросов для самопроверки. Зачем это нужно? А потому что есть люди, которые даже 10-минутные ролики не смотрят. Им нужно посмотреть быстро тесты и сказать, это я знаю. А это я не знаю, посмотрю ролик. Экономим время. Дальше. У тебя в конце недели есть какое-то финальное тестирование, которое уже знаниевое. Да? То есть, ты проверяешь там. Это оценивается. Ты набираешь баллы. Кроме этого, есть специальные кейсы, задачи творческие, которые ты добавляешь в эти самые недели для того, чтобы люди начали общаться. Ну, вот хороший пример там. Задание обожаю. Сам придумал.
Так,
какая зарплата была у Кафки, когда ему было 22 года? И ты начинаешь думать, кто такой Кафка?
Первое.
Где он жил? Гульден это были там или франки какие-нибудь, да? А вообще это имеет значение? А она отличалась у него? А где можно... А в Википедии я это прочитал? А что ты знаешь о Википедии? А это источник? Да что ты знаешь об источниковедении? Там? Ну, короче, начинается...
Ну, как обычно, как куст.
Да, ну, да. И нам на самом деле профессору не важно абсолютно, преподавателю, не важно, какая зарплата была у Кафки. Ему надо найти тех активных студентов, которые хотят, которым интересно. Вот это такая некая базовая история. Прошла неделя, ты должен был взять дедлайн обязательный.
Обязательно, да.
Потому что у Гришковца была замечательная такая история, где он говорил, что когда-то он купил эту 17 ноября весны DVD и никогда их не смотрел. Ну, потому что одна мысль, что можно Тихонова поставить на паузу, она, значит, ему казалась крамольной. Но проходя мимо телевизора, если ты вдруг видел там броневого, там, ну, зависал, ну, значит, до конца серии. Вот ощущение того, что ты можешь себя поставить на паузу, это ужасное ощущение. А здесь ты специально говоришь дедлайн, ребята, следующий вторник. У вас есть неделя, пожалуйста, в любом удобном. Хочешь, в один день просмотри, хочешь, каждый день по ролику смотри. Неделя. А дальше, извини, там у тебя, значит, меньше баллов заработаешь. И тебя проводят тю-тю-жу. Обычный курс длится от 6 до 8 недель. В финале там какое-то задание и так далее. Вот это примерно как выглядит сейчас курс. А дальше возникает такая штука. Значит, на курс обычно сейчас регистрируется, ну, вот массовым он считается как больше 1000 человек, прям больше 2000 обычно. Почему? Потому что у тебя там чуть больше половины вообще заходит потом в этот курс. То есть, как обычно идет этап регистрации, скажем, там, в сентябре ты регистрируешься, а в декабре начинается там, набирается количество людей, как шоу такое. Раз, начинается. Ларчик открывается, курсик начинается, только часть заходит внутрь. Есть аудитория, которая смотрит только ролики, ничего больше не делает. Есть те, которые проходят тесты, но не отправляют их. Есть аудитория, которая делает все и в конце получает сертификат. Ну вот, набирает нужное количество баллов. Их порядка 5% всего. Поэтому, если мы смотрим на это с точки зрения преподавания, ну вот, знаниевой части, да, КПД, в общем, так себе, да. То есть ты влил там 5%.
Из-за того, что 170 тысяч человек.
Да. Там, значит, да. Задача, с одной стороны, влить побольше трафика, с другой стороны, если у тебя задача, скажем, ну, не знания передать, скажем, а идеологию передать, мировоззрение, я говорю не про политику, я говорю про научную школу, скажем.
Ну, в том числе и политика будет там же.
Ну... К примеру, там, в Москве и в Питере у них совершенно разные там. Юридическая школа. Отсюда примет обществознания, скажем, у них разные учебники вообще. Математические школы разные. В Казани по-своему преподают математику там и так далее. Ну,
казанский вариант математики.
У них очень сильная школа, кстати.
Ничего, вот. Никаких сомнений.
Короче,
Владимир Ильича, он
наливает из графина сейчас. Короче, вот так выглядит курс. А дальше возникает вопрос. Вот у нас есть преподаватель, который всю жизнь читает потрясающий, хороший курс. У него прекрасные студенты получаются, хорошие специалисты, не знаю, более-менее неплохие люди. Вот. А как его формат работы, в котором привык работать, переложить вот в этот новый формат?
Извини, я бы чуть-чуть назад вернулся. Да. То есть, получается, что вот эти 5%, то есть, эти курсы у нас выполняют роль... так сказать, хита, или, как это говорят, воронки, да, когда мы много-много пропустили, и вот, так сказать, в сухом остатке.
Ну, вообще, вы формулируете, как бы там, да, это образовательный маркетинг.
Да,
сознаюсь.
Вот ведь как вышло.
Короче, когда компания 1С, условно говоря, проводит вебинары бесплатные своих бухгалтеров, они делают не просто так.
Естественно, да.
А почему то же самое не должна делать там, я не знаю, там научная школа какая-нибудь?
Обязана, я считаю.
Вот мы делали курс, первый курс, который мы делали курс на заказ для университета Сан-Диего. Снимался он в нашей школе, где я работаю, в школе 239 на Кирочной улице. 35 тысяч человек было на первом запуске обучалось. Профессор Павел Певзнер, который 15 лет преподает в университете Сан-Диего, его, кстати, пригласили, дали ему мегагрант, так называемый, один из первых мегагрантов, он на них открыл здесь лабораторию, работал в России, и он создал вот этот вот курс. У него задача была, ну, там много задач было, но одна из задач рассказать, что такое биоинформатика вообще. Потому что есть биологи, есть айтишники, а когда биологи там этот геном расшифровывают, им не хватает алгоритмов, там чего-то не хватает. А айтишники даже не знают, что такая задача есть. И он рассказал об этой технологии. И если вы сейчас будете искать, то по биоинформатике в мире там типа два курса, там, ну, то есть их там ну, вот, мало. Вот первый – это классический Павла Певзнера, нашего русского ученого, работающего в Сан-Диего. А второй курс госпожи Лапидус, по-моему, так фамилия правильно произносится, из СПБГУ, они тоже делали, ну, она с точки зрения биологии рассказывала, и все. То есть, кто первый начинает это делать, тот просто захватывает штуку. Ну, да, то есть, да, вот да, я да, говорил, да. Да,
как золотоносные участки, фактически, кто как? Застолбил, того и бабки. Ну,
значит, фильм «Нефть», помните, такой был?
Да.
Там, как-то по-другому переводится, но неважно вообще. Там есть момент, когда классно берет этот металлический штырь и его в стол забивает. Вот это происходит сейчас каждый день. Все бегают и пытаются забрать какую-то вещь. И в принципе, даже если честно, сейчас даже особо не важно, на суперкрутом уровне они сделали или просто на крутом уровне сделали курс. Потому что если ты сделал первым, ты собрал все сливки, аудиторию собрал, которая у тебя на курсе начинает тусить, писать тебе какие-то комментарии, общаться. На следующем запуске она остается с тобой. Это так называемые лидеры мнений, которые остаются на этом форуме. И они за тебя начинают, за профессора, за автора, начинают давать ответы. Потому что преподаватель физически не может ответить тысяче людям. Ну, это понятно. Если тысяча человек, ты не можешь с каждым пообщаться.
Да, да, да.
Ну, у тебя есть люди, которые за тебя что-то там отвечают. Соответственно, если ты воспитал хорошее комьюнити, сообщество вокруг курса, оно выполняет роль такого ассистента буферного. Вот какая задача. Если ты сделал этих самых достаточное количество курсов, достаточное количество ассистентов, человек, который делал 10-й курс на эту тему, ему заново приходится сдавать. Это как радиочастоты. Вот раздаешь радиочастоты, вот сейчас все забирают радиочастоты. Так происходит во всем мире. И Россия, я вам скажу, только в гонку вот включилась, но, в общем, активно участвует.
Мне все это знакомо. То есть, у меня есть сайт, на нем есть новости, к новостям есть комменты.
Отличный сайт.
Годами я там с саблей самурайской скакал, вырубая всякую, не побоюсь такого слова, сволочь. В ходе этого воспитываются люди. Вот как раз то, что ты говоришь. Да. В конечном итоге мне не надо там больше скакать с саблей. Там сформировано комьюнити, которое вразумит любого нечаянно туда забредшего. Так-так, то есть, мы в данном аспекте не отстаем. Приятно слышать.
Получается, что у нас в научной школе, то есть я говорю научная, но это то же самое, что там преподавательская школа, ну, они там часто связаны, ну, академическая среда. Ей нужно научиться там на этом рынке, если говорить честно, работать, нужно понимать, как это делать. Дальше возникает такая история, значит, должны быть какие-то продюсеры, какие-то люди, которые умеют из одного формата переводить в другой формат. Вот, собственно, этих продюсеров я обучаю в единственной стране. Точка.
Ловко. А как это технологически, я надеюсь, не забегаю вперед, как это технологически выглядит?
Как вот курс есть, записывается?
Ну, вот есть производится. Толковый...
Он даже не записывается, потому что надо понимать, что это там, не только видео. Видео – это там...
Так точно, да. Производит. Вот есть толковый преподаватель. Ну, далеко не каждый преподаватель обладает, скажем так, актерским даром. Хотя обязан, в общем-то. Прыжки и ужимки – это именно то, что привлекает...
Не согласен.
...даже самых бестолковых.
Не согласен.
Как его можно обучить вот выступать?
Скажу. Значит, смотрите. Значит, если мы начинаем смотреть на преподавателя как там на актера, начинаем смотреть с точки зрения, не знаю, телевидения, нам хочется, чтобы они все были там, как условный там Стив Джобс.
Да.
Ну, в смысле, не как он сейчас, а в смысле, как он там лет 15 назад. Вот. То есть, чтобы он там вещал, там, и еще одна вещь, там, и так далее. Да? Но на самом деле, если у вас преподаватель очень сосредоточенно и скрупулезно читает свой предмет, скажем, бухгалтерию, вы не хотите, чтобы бухгалтер у вас скакал по сцене.
Угу.
Вам другое от него нужно. Поэтому подобное к подобному. Я вот про что. То есть, если преподаватель, как вам кажется, на первый взгляд, считает скучным, надо присмотреться. Действительно ли это так? Или это особенность преподавания этого предмета?
Данного предмета.
Может быть, да. Может быть, это может быть важно. Может быть, если он вот такой вот сосредоточенный, спокойный, очень аккуратный, там, может быть, без эмоций, может, ему такие же студенты нужны, и они его найдут.
Угу.
Поэтому...
Глубоко смотришь.
Так, да. Где-то вот сделаем, что мы... значит, каким образом мы можем удержать людей на этом курсе? Мы постоянно занимаемся тем, что пытаемся удержать людей на курсе.
Угу.
Вот они же постоянно исторгаются.
Так да, получается. Да, да.
Чтобы удержать их, мы можем сделать следующую вещь. Мы можем там компьютерную графику, свистелки, угу. Ну, понятно, там всякие угу. Жужжалки там прочее, да. А можно сделать проще. Значит, можно вспомнить, что у нас есть такой замечательный тренд, который называется акцент на личности. Значит, у нас есть каналы коммуникации, ну, там, не знаю, твиттеры, там, утюги, там, радио и так далее. Оттуда, отовсюду бренды вещают, что надо покупать, что нужно делать и так далее. Мы в какой-то момент, как человек, он испытывает белый шум уже, у него со всех сторон, там, везде написано бренд, там, одежда, все брендовое. Мы начинаем доверять личностям, людям. Мы покупаем кофе
да.
У девочки. В кофехаусе, условно говоря. Не потому, что это кофехаус, а потому, что это конкретная девочка.
Опять все знакомо. Я с ужасом замечаю. У меня был случай как-то раз. Приведу пример. Задают вопросы, как там организована рабочая деятельность, туда-сюда. Отвечаю, что головой запомнить ничего нельзя. У меня есть маленькая черненькая записная книжка, в которую я все записываю. Следует вопрос, а что это за книжечка? Нынешние молодые люди, они не так, как я думаю. Я говорю, ну... Не знаю. Вот у меня книжечка, которую у нас называют «Малискин». Такая черненькая, с резиночкой, да, застегиваю. Тишина в ответ. Следом, значит, показываю очередное кино. Выстраивается в очередь народ за автографами. И человек там, я не знаю, из 50, у 40 книжечки «Малискин».
И... Черненькие?
Да, да, да. Это к тому, что народ, вот он, это. Ну, ты же, по всей видимости, умный, дерьма ты не посоветуешь, поэтому мы как ты.
Можно я буду судить,
как. Да.
Короче, это происходит везде. Поэтому,
говорите, а Малискин долю не платит, вот что страшно.
Ну, так может договориться с кем-нибудь другим.
Пора, да.
Значит, когда тебе показывают там, рекламу там, каких-нибудь кроссовок, я не знаю, там, тебе показывают там, классного, обливающегося потом там, такого спортсмена, там, Майкла Джордана.
Майкла Джордана, да.
И ты думаешь, первый шаг, чтобы быть таким клёвым, купить эти кроссовки, прямо сейчас побегу. Тебе не показывают, какая у него ребристая подошва, из каких там каучуков он собран, там, тебе другого человека показывают. Это отвлечись. Uh-huh. Теперь смотрите, я могу потратить колоссальное количество усилий, бюджетов на то, чтобы сделать... А можно просто взять и сконцентрироваться на личности. Показать преподавателя, какой он, какие у него особенности. У меня, скажем, один преподаватель выступал даже на научном совете, известный преподаватель такой, без передних зубов. Почему? А потому, что он любитель своей солидной комплекции экстремальных видов спорта, и он их на коралловом рифе выбил за два дня до этого, там, черт не знаю, на Сейшелах, там, я не знаю. Потому, что он физик, но он такой безумный. Потому что ему, он может совмещать вот свою вот эту вот. Мы решили это показать. Сделали трейлер к курсу, где он на горных лыжах рассекает там нас Коробицына, и параллельно рассказывает, что кинематика очень важна, дети, понимаете, там, я должен понимать, как все это устроено на самом деле. Мы передаем его дух. Вот он вот такой. И шуточки у него специфические. Кому-то очень нравится, кому-то не нравится.
Да.
Но за счет того, что мы показываем его личность, у меня там отлично, люди остаются на этом курсе. А если я записываю безликого человека, люди уходят. Короче, технология. А дальше возникает вопрос, а как показать личность человека? В концепции, скажем, телевизионщиков, поставь ему суфлёр, заставь заранее записать текст, он там будет ра-та-та-та-та, а мы будем смотреть, как глаза у него этот. Говорящая голова получится. Угу. Мы, скажем, принципиально не используем суфлёры. У нас есть суфлёры, но мы там вводим... конспектный план, ну, типа там, о чем я сейчас буду говорить. Вот об этом. Там, раз, точка, два, точка. Чтобы получился живой разговор. Если первое, что, когда вся эта история началась, первое, куда кто-то отманулся, это телевизионщики, потому что у них оборудование есть, да, заказов да, мало, значит, да. Там, ну, понятно, зарплаты маленькие, они все сидят на этих самых сторонних заказах, все известно. Вот они-то ломанулись, и плохо стало получаться. Потому что, ну, телевизионщик что не делает, как правило, при всем уважении к телевизионщикам. Ну, у нас в конторе, кстати, с запретом профессии просто. Если телевизионщик, мы не берем. У него сюжет получается в открытии детского садика. За что он не берется?
Школа.
Ну, потому что они форматные люди вообще. Вот. И выяснилось, что, во-первых, ну, а какие вообще есть люди, которые занимаются видеопроизводством? Если говорить про видео кусочек. Ну, там есть модные хипстеры с фотоаппаратами, которые физически не могут там лекцию нормально послушать, они хотят там красивые кадры выстроить и так далее. Всё. Им это неинтересно. Есть телевизионщики, есть эти свадебщики, тоже там, и все. Вот всё. А в середине ничего нет практически. Поэтому мы с нуля практически ищем людей из совершенно других областей, которых обучаем, как работать. Помните, я вам сказал, что курс начинается во вторник, и сказал, что об этом скажу. Вот. А что это такое? Это сюжетная арка. Я вам рассказал сначала кусочек, рассказал, что про вторник я расскажу потом. Это сюжетная арка, она продолжает. Я про то уже закончил рассказывать, а про это начинаю. В хороших играх, в Angry Birds каких-нибудь там, у тебя не бывает такой ситуации, когда у тебя все звездочки собраны, все уровни пройдены, все пушки куплены. Потому что иначе ты говоришь достаточно и уходишь. У тебя есть понятие сюжетной арки. У тебя все время чего-то тебе не хватает. Это наука есть такая геймификация. Вот основу этой геймификации, скажем, мы применяем у себя в курсах. Мы говорим преподавателю: дорогой друг, ты здесь не рассказывай про это, расскажи дальше. Неделя, она такая, а творческий, ну, вот там, тест ты должен взять до там, следующего вторника, а творческое задание до четверга, потому что, чтобы ты начал следующую неделю. Вот эти вещи, их не учат в вузах. И никто не знает, как с этим работать. Ну, по сути, не знают. Просто потому, что этого не нужно было делать. Не потому, что все плохие, потому что просто не нужно было этого делать. Раньше работали по-другому. Вот. Короче, мы, с одной стороны, открыли платформу, на которой у меня там больше, по-моему, сейчас 10, почти 15 вузов сейчас размещают свои курсы. На каждом курсе обучается там, от 2 до, выше, там, от 3 тысяч человек где-то за один запуск. И мы открыли производство, потому что вузы сами не умеют это делать. И мы открыли образовательный центр, где мы обучаем это делать. Поэтому мы сначала обучаем, потом делаем с вузом 2-3 курса, формируем команду и говорим: дорогой друг, начинай делать сам. Вот пример, скажем, Томский государственный университет. Мы сделали для них потрясающий курс по психологии, делали сразу на 2 языках. Запущен был на английском языке, на немецкой платформе iVersity. Я говорил же, да, что каждая страна пытается что-то свое сделать. Вот в Германии там iVersity появился. Кстати, IT-директор, там хороший русский парень. Вот. 7 тысяч человек, по-моему, на этом курсе было тогда на запуске. Вот. На русском языке запускалось лекториями у нас. А, это второй раз, когда я произношу название проекта, да, в ролике. Лекториум он называется.
Обратите внимание.
Можно по-русски погуглить или там в Яндексе набрать. Вот. Сделали мы этот замечательный курс, и вот он запускается, уже 3-й, по-моему, запуск.
Так а как технологически это делаешь? На что это вообще похоже? Я ничего не видел, не смотрел. Я следую в тренде наших журналистов. Вот меня время от времени приглашают куда-нибудь и говорят: Дмитрий, я не знаю, кто вы такой. Говорят, у вас сайт какой-то есть. И вообще без понятия там. Скажите, чем вы занимаетесь, Дмитрий? Почему вас зовут Гоблин? Да. Это верх профессионализма. Поэтому я следую...
Газеты там типа «Мой район» приходит.
Да. Следую журналистскому тренду. Ничего не знаю, ничего не смотрел. На что похоже-то?
На производство? Ну, возьмите на издательство. Издательский бизнес. То есть, есть этап препродакшена. Приходит преподаватель, мы ему даем там.
То есть, у тебя свое помещение, ты там их снимаешь?
У меня 3 студии. Одна в Питере, две в Москве. Вот. И они нон-стопом работают.
Приходят, садят. Вот я вот все время кривляюсь тут. А у тебя как?
Ну,
мне ты в каком-то другом антураже снимаешь?
Однозначно в другом, потому что мне нужно сделать так, чтобы они расслабились. Значит, академические люди, они же специалисты в другом. Эти специалисты там, не знаю, в химии, в математике, еще что-то. Они специалисты, вот камеры их пугают, им страшно. Поэтому у меня такое уютное помещение, где по минимуму там звукоизолирующие, скажем, там, поролоны, а там стоят просто книги в шкафах. То же самое. Эффект эффект схожий, как бы это выглядит по-другому. И мы начинаем сначала говорить про то, что им точно непонятно. Мы не будем говорить про геймификационные циклы, вот эти построения, там, творческие задания, всякие вещи, про особенности взаимодействия на форуме. Они убегут своим, если мы начнем.
Конечно, да.
Мы им говорим, смотрите, мы будем снимать на видео. Видео – это такая штука. Вот у нас есть такие лампы, вот у нас есть такое оборудование. Вот давайте попробуем. А давайте мы разные фоны попробуем с вами. И мы делаем такой вот какой-то разговор, тестовые съемочки такие.
Усыпляете бдительность педагогов, да?
Так. Занимаемся по четкому алгоритму спокойно. К примеру, обязательно нужно человеку дать поговорить сначала перед съемкой, дать попить что-нибудь. Это очень правильно, потому что связки начинают работать. А потом мы садимся и сделаем какую-то тестовую съемку. Вот есть лекция, попробуй прочитать. Мы смотрим, как у него получается. Потом садимся и пишем, так и называется это визуальная концепция. То есть там. Вот я хочу в этом курсе рассказать вот это, и как оно будет выглядеть. Ну, типа там, я хочу рассказать там про какую-нибудь там особенность географии, там, я не знаю, Индокитая, там, и мне здесь потребуется, значит, тут мне нужен один индокитаец, который там появится справа, помашет рукой, здесь у меня вот есть слайды, здесь нужно ставить видос какой-нибудь, который где-то снял, здесь там у меня будет куча текста, здесь будет определение и так далее. Все это прописывается заранее при продакшн. Раньше мы так не делали. Раньше мы курсы снимали, ну, у меня вот... Самый мой большой курс, 13 месяцев мы снимали. Я думал, что мы кончимся просто. Это был бесконечный химический курс. На данный месяц эпический курс по химии, лучший в стране, но как бы на второй раз на такой подвиг я не готов. Денег жалко, ресурсов жалко, приходится все сжимать. Поэтому мы в результате пришли вот такой очень жесткой схеме. Препродакшн, там все прописывается. Дальше сидят
дизайнеры. Лично сидел, лично ты это прописываешь?
У меня сотрудники, продюсеры, которые. Да, у нас, опять же, очень жесткая структура. У нас есть продюсеры, которые.
А сколько человек работает?
27 человек сейчас. 27, да. Угу. Причем мы достаточно быстро выросли за 2,5 года.
Туда входят монтажеры, операторы.
Да. У нас нет операторов. Мы поняли, что операторы в какой-то момент не нужны. Продюсер вполне сам может нажать на клавишу. Вот. А опять же, да, есть концепция такая. Если мы хотим сфокусироваться на личности. Вот ваш формат, он потрясающий. Я сейчас скажу, почему. Дело в том, что у людей есть ощущение, что вы просто нажали кнопку и получили видео. Как будто ты по скайпу общаешься. Одна камера. Это хорошо. А когда ты человеку даешь картинку уровня там, BBC, там все летает, человек думает, о, люди деньги потратили, хотят меня, наверное, как-то развеселить.
Развести, да.
Ну, давай, начинай. Что-то я не очень веселюсь. А когда ты ему показываешь просто видео, снятое, скажем, на одну камеру фронтально, у человека совершенно другое ощущение. У него визуальный контакт там не теряется и так далее. У него есть погружение. Да, там слева-справа там какие-то постпродакшн, там вылезает что-то, ты до модели, там еще что-то. Но другой подход. Мы, скажем, его исповедуем. Телевизионщики, скажем, мгновенно делают по-другому. Они делают трехкамерную съемку и так далее.
Да, да, да.
Вот. Короче, прописывается визуальная концепция, тестовые съемки на разных фонах, идет сразу консультация, какая у лектора одежда, в какой одежде комфортно. Скажем, все всегда приходят на съемку не в той одежде, что они находятся в жизни.
В праздничной, чтобы
конечно
выглядеть красиво.
Я же...
Да, 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 да.
Как это сказать? Да. На лабутенах?
Да.
Значит, поэтому те, если очень просто, те, кто никогда не носит костюм, приходят в костюме и наоборот. А, как правило, наоборот, если, надо понять, как сделать так, чтобы человеку было комфортно. При этом есть особенности фигуры там. А еще мальчики и девочки. А мы вот в этом году начали снимать в 4К. И возникли проблемы. Да. Ужас, потому что девочки выглядят на 15 лет старше без визажа. А мы до этого категорически...
А визаж нужен специально.
А визаж нужен специально, да. Да, и специалисты, они этим занимаются всю жизнь, там, профессионалы. Ой, им даже платить, кстати. То есть это все.
Кто бы мог подумать? Да?
Кстати, здесь есть очень интересный момент. То есть может сложиться ощущение, что я там говорю, что там это все кино. Значит, это кино. Вот здесь есть очень интересный момент. Значит, первые курсы, про которые я говорю, которые собрали безумные 170 тысяч человек, и сейчас следующий. Вот самый популярный курс сейчас, британские советы, с ними как раз вчера там по скайпу общался, они рассказывают, что у них в Англии запустили курс по творчеству Шекспира. В этом же году 400 лет со дня смерти Шекспира, и вот они там это 600 тысяч человек обучают.
Ну, причем охват они, интернета все шире.
Они не просто смотрят ролики, они же что-то выполняют задания. Они, то есть это угу, совершенно угу, другой угу, уровень взаимодействия. То есть,
как толково.
Вот, 600 тысяч человек это... В среднем сейчас на Курсере, на той же самой, порядка 17-18 тысяч человек обучается. В России порядка 5 тысяч человек, это хорошо, если у тебя там обучается одновременно. Вот. Короче, если возвращаться к этому самому производству, дело в том, что первые курсы были сняты на веб-камеру ноутбука. Угу. То есть, на самом деле, если честно абсолютно, картинка не так важна, как структура и понимание, что ты делаешь. Поэтому, скажем, айтишники, которым в первую очередь там нужен скринкаст, ну вот как программа работает и так далее, угу, они могут делать дешевые курсы, если они понимают, как делать. С гуманитариями там по-другому работает, строится. Угу. Но я же не могу прийти в вуз и сказать, дайте мне там, я не знаю, каких-то денег, я вас научу курс делать, а снимать мы будем на веб-камеру. Угу. Не получается. Поэтому, а потом российский менталитет, мы должны хорошо выглядеть. Люди сначала в парикмахерскую, там, знаете, как это все. В отличие, там, я не знаю, от того же там, Стива Джобса, который там, скакал в этих кроссовках там, и водолазки, как это называлось.
Но это отрицалово того, что принято в Америке. Там стригутся еще сильнее, ну, и красят их еще сильнее традиционно. А он это решительно отвергал, а вот я в водолазке.
Ну, хорошо быть, когда у тебя там...
Так точно.
Только... Страны жизни не взойду. Ну, ладно.
Только миллиардер может себе такое позволить.
Короче, в результате... А дальше, когда ты смотришь на вот особенности фигуры, особенности подачи, кто-то жестикулирует, кто-то вот так жестикулирует.
Да-да-да.
Кто-то жестикулирует внизу на уровне пояса. Да, там.
Как на НТВ.
А кто-то там, да, знаешь, а кто-то, значит, как на Первом канале хочет пройтись и... Там, ну, то есть, разные же есть эти самые, да, коленца с выходом, без выхода. Да, там, да. Значит, ты смотришь на это дело, и дальше делается фирменный стиль. Мы для каждого курса гайдлайн разрабатываем. Какая цветовая гамма используется, какие плашки, какие есть варианты, тра-та-та. Скажем, лектор может быстро уставать, он, скажем, может читать по 3 минуты, а дальше ему там тяжело становится. Значит, надо перебиваться как-то. А если он может там жахнуть сразу там, на 3 часа, только успевай записывать, значит, там по-другому какой-то подход.
Тебя точно этому не учили, нет?
Нет.
То есть, спецобразование в области съёмки.
Вы пришли в совершенно не из этой области. Я занимался музыкальным издательством. Ну, то есть, точнее, занимался вот... Есть такая компания «Бомба Питер» в свое время. Может, известная. Издавала весь российский говнорок и классическую музыку. Вот. Я занимался тем, что вот придумывал, как эти MP3 безумные продавать. Это было 10 лет назад почти. Если кратко, никак на тот момент. Ну, мы там... Выстраивали цифровую сеть. Я знаю, что с точки зрения авторского права, ну, как все устроено с контентом. Но с точки зрения того, как это производить, нет. Единственное, что я смотрел фильмы. Я понимал, что можно всегда из практически любой ситуации вывернуться с точки зрения, как бы это сказать, ну, если вы можете элегантное решение найти, то вы можете его найти в любой области. Ну, к примеру, вот зеленка. Хромакей, да, вешается зеленка там. Если у тебя расстояние до зеленки там 1-2 метра, то есть небольшое помещение, у тебя будет зеленый рефлекс, ты будешь вырезать, это все будет выглядеть как картонный персонаж. Отлично. А давайте фотофон повесим обыкновенный, бумажный. Он такой красивый будет, с таким, можно в прожектор расположить, если там будет такой градиент еще. И все. Мне народ писал, потом мы на Хабрахабре писали об этом и так далее, писали в личку: слушайте, а как вы делаете такой хромакей замечательный? Как это вообще возможно? Ребята, слушайте, ну у меня нет такого большого помещения. А главное, не только помещение, даже если было бы помещение, если я поставлю хромакей, скажем, то мне нужно его осветить. Это колоссальная засветка. А при колоссальной засветке, если у меня много света, просто реально много, у меня лектор пугается.
Это дорого.
А зачем мне лектор пугает? Я лучше, у меня будет качество хуже, мне главное, чтобы был хороший звук и знания.
Могу поделиться. То есть, во-первых, надо расстояние не менее 3 метра. Собственно, я вот из-за этого вынужден был одну поменять на другую, одно помещение на другое. Расстояние – раз. Освещение на зеленку – 2. И не менее ключевое – контровый свет на объект.
Да.
Надо вставить красный фильтр, так сказать, отбивочный свет, чтобы...
До этого мы уже не дошли.
Да, и когда красный фильтр, он вот эту зелень убивает. Есть известный художественный фильм «Матрица», который просто весь на зеленке снят. Ну, утрируем, конечно, но практически весь снят на зеленке. Они эти зеленые отражения победить не смогли. Поэтому фильм был сделан 8-битный и зеленый. Он просто весь зеленый.
Но там любим мы его не за это.
Конечно, да. Гениальности это не убавило, а наоборот прибавило только.
Сестры Вачовски, да.
Да. Все равно молодцы. Большинство из тех, кто не меняет пол, даже одного фильма снять не могут хорошего. А тут один
я получился. Я работаю в другой области. Точно, я думаю, что перемена пола там в академической среде не влияет на качество преподавания предмета.
Согласен, да.
Короче, штука такая, тут куча технических сложностей возникает. Притом у нас авторы, они не профессионалы в области съемки, как правило. Поэтому приходится выкручиваться, приходится что-то придумывать. И вот это очень интересный подход. Смотрите, вот приходит к вам совершенно непрофессионал. Ну, я, скажем. Я вообще отвратительно выгляжу на камере, сам себя ненавижу, с ужасом буду потом смотреть, а может быть, даже не буду
У нас будешь красавчик.
Ну, хорошо, волшебство там монтажа и ваше личное очарование, я понимаю. Что мы делаем? Мы сажаем меня за стол, жестко фиксируем, говорим, ножка должна быть между ног. Там, да, Дементий, да, я видел, там еще этот арбалет есть. То есть, ну, все понятно, я двинуться не могу, как бы у меня вот есть стакан, я с ним играюсь. Все. Как правило, у людей сразу же сжатая жестикуляция, если они садятся.
Да, конечно.
Если человек академический, ему это вообще сложно. Поэтому телевизионщики первое, что делают, сажают человека за стол. Дают ему ноутбук с подсказкой, ставят ему какую-нибудь красивую чашечку, ну, чтобы там, ну, что-то было на столе, еще, может, бумажки разложить. И вот у тебя человек сидит, а еще суфлер, ну, чтобы нормально было, чтобы человек взбивался. И ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба получается. И такое в российских вузах сейчас делается повсеместно. Потому что, ну, люди думают, что можно работать с непрофессионалом, с жестким форматом. Но мы в этом самом случае убиваем его как раз личностные качества. Кстати, мы тут делали курс. Очень, кстати, интересный момент. Мы курс записываем всегда с середины, потому что под конец он раскачался.
И тут мы
начали. Тут начинаешь первым, там, все хорошо, а к середине студенты уже его знают, они такие думают, ну что-то он слабо читает. Ну, может, человек устал, что бывает, там, они упрощают это. Поэтому, ну...
Открою тебе секрет. Переводы, например, книжек переводят точно так же.
Серьезно?
Если ты начинаешь...
Мы это дошли, собственно, да, этим самым.
Естественно, да. То есть, у тебя начало всегда косое, кривое, а дальше разошелся, угу. Не надо сначала начинать.
Класс. Это нюансы.
Да,
там
да.
Как раз
мастерство, есть. Оно из этого и состоит.
Так вот, и когда ты вот это вот все делаешь, мы вот делали курс прекрасный, курс по теориям денег для Европейского университета, курс для бакалавров, вот, очень серьезный, назывался «От ракушки до биткоина», то есть там рассказывают вообще, какие теории денег вообще были, очень хороший курс, я им искренне горжусь. И вот мы доходим до первого, и лектор говорит, слушайте, хочу снимать в библиотеке Европейского университета, она красивая такая, давайте первую лекцию снимем там. Она, в основном лекции все студийные, опять же, лекцию можно записывать студийно, а можно выездные. Выездные всегда трудозатратные и дорого. Ты с кучу света ставишь, договариваешься, люди выезжают, да, натура ушла. Там, ну, короче, кинопроизводство практически. Европейский университет без проблем. Мы взяли фрилансера, там, который нам должен был там камеру поставить, еще что-то. И первое, что он сделал, посадил лектора за стол, ноутбук, бумажки и чашка долбанная вот эта вот. А я до этого всем своим... Говорю, ни в коем случае, у нас никогда на лекториуме не будет такого видео, потому что мы вот никогда так делаем. И первая же лекция ответственного курса, она такая. А вот дальше наступает, значит, магия взаимодействия. То есть, я получил видео, которое мне не нравится с точки зрения, ну, идеологии. Лектор не такая скованная, потому что это была уже там вторая половина курса. Как из этого выкрутиться? А это вот то, чем должен заниматься продюсер. Он говорит лектору, давайте сделаем так. А да, эта чашка дурацкая стояла на столе, она даже не пила из нее. То есть она просто красиво стоит чашка. Даже не видно, что там, кофе, чай или что-то покрепче. Как это? Не чай он там пьет, да, в этом самом
Стругацком. Были сигналы.
Были сигналы, да. Вот. Нет, есть прекрасная дама совершенно. И там точно либо чай, либо кофе. Мы задаем уважаемой аудитории вопрос: зачем там эта чашка? То есть ты берешь свое, то, что у тебя не получилось, и выворачиваешь это.
Ловко.
И что вы думаете, значит, ну, чашка фарфоровая, значит, это Китай, как-то это относится там, к теориям денег, значит. Там, может быть, кофе, значит, кофейные зерна, счет, там еще что-то. Чай, он там дорогой, там еще что-то. Но супер это было, супер ответ был, который просто, по-моему, лидирует. Значит, ну, в моем личном рейтинге ответов он иногда использует ответ просто на другие вопросы. Эта чашка символизирует ликвидность денежной массы.
Молодец!
Это же круто. А дальше мы смотрим. Значит, у меня есть на форуме тред, там, ну, у меня там, условно говоря, предположим, 70-100 сообщений. А сколько у меня его посмотрело? У меня же есть второй счетчик, сколько людей посмотрело. А посмотрело там несколько тысяч человек. А что это такое, если перевести на технологический язык? Это UGC. User Generated Content. Тоже за что все бьются. Если вы возьмете ваш сайт, нет, я не знаю, форум, скажем, просто движок, перенесете его там, не знаю, в Бангладеш, там, или, не знаю, в Германию, не знаю, куда угодно, и там не будет контента, он никому там не нужен будет. Хоть вы назовете его там тупичок, не тупичок, или дер-тупичок, там, не знаю. Почему? Потому что важен это контент. Это тот user-generated content, user UGC, то, что создали пользователи. Это то, чем цены Фейсбуки, Твиттеры и так далее. Они сами-то не производят контент.
Да, да.
То есть нам нужно аккуратно преподавателю, который пришел записать пару каких-то видеороликов за непонятные деньги для левой студии, аккуратно.
Пару видосов,
да. Аккуратно вместе с ним донести мысль, что мы должны сделать с ним так, чтобы люди общались на форуме. Мы не объясняем, что это UGC, который сильно повышает, значит, там, виральность вашего там, курса, тра-та-та. Мы знаем эту технологию, мы говорим другое. И вот это профессия. И людей, которые это умеют делать, их в стране, там, ну, не знаю, несколько десятков, может быть. Вот. Там порядка 8 работает у меня. Плюс ко всему, мы открыли курсы, последние там, полгода мы обучили там, где-то 15 вузов из там, 500, там, вот эти все программы, там, вот, которые это делают сейчас у себя, пытаются, по крайней мере. Пока не сделают там, 5 там, я не знаю, курсов, сами они научатся это делать. А у меня же платформа, я же этот курс создал, у себя разместил, у меня сидит отдел, который смотрит, как все это крутится. И они говорят, ребята, а вы тут что-то вот с кейсы другие надо сделать. Вот эти зашли варианты, а эти не зашли. То есть, это вот такая экспертиза как получается. Короче, вот такая вот история.
Да.
Значит, процесс препродакшн, где все-все-все гайдлайн, в гайдлайне указывают, как снимать, на каких фонах, какие там титры, какого слайда, там, какого размера, там, буллеты, там, все-все-все-все-все. Ну, полное техническое задание прям берешь и вот делаешь. Потом этап съемок, он примерно длится до месяца, и этап монтажа. Этап монтажа до 3 месяцев может длиться. Потом самый важный этап – это бета-тестирование. То есть мы сделали курс. Потом в курсе всегда есть ошибки. А иногда бывает так, что преподаватель начинает нести ахинею. Он потом смотрит сам себе и говорит, господи, как я это мог сказать? Это вообще невозможно просто. Такое бывает. Но взгляд замыливается, и ты сам оценить не можешь. Тебе нужно сделать какую-то экспертизу. Ты приглашаешь 100-150 человек на этот курс, они крутятся внутри и пишут, дорогой друг, тут что-то непонятно, или тут слишком просто, или сложно, тут опечатка, там еще что-то. Порядка 80% ошибок уходит на этапе бета-тестирования. Он продолжается на 2 недели, до месяца. А потом идет первый запуск. Запуски бывают синхронными и асинхронными. Вот все, что я говорил до этого, это синхронные запуски. Про асинхронные поговорим потом, если позовете. Короче, вот и после того, как мы сделали запуск, надо посидеть и посмотреть, что получилось, что не получилось. И здесь вступают в силу там, такие люди, которые называются там, психометрики, которые тесты оценивают и смотрят, какие тесты простые, какие непростые с точки зрения статистики. Ну, потому что у каждого теста вы можете коэффициент сложности посмотреть. Вот этот тест, скажем, очень сложный для всей аудитории оказался. А дальше можно такую замечательную вещь вывести, как коэффициент дискриминативности.
Так-так.
Короче, я сейчас попробую очень просто это сказать, потому что сам плохо понимаю. Суть следующая. Вот берем, у нас люди дошли до конца курса. Мы берем этот спектр людей, которые дошли до конца, берем самых слабых, самых сильных, а потом смотрим, были ли какие-нибудь такие рэперные точки, такие тесты, на которых, вот если человек на них правильно ответил, то значит он сильный. А если плохо ответил, то слабый. Это называется, то есть у курса это его, насколько этот тест определяет уровень студента. Зачем это нужно? Если мы в первые 2 недели у нас человек прошел правильно определенные тесты и правильно ответил, то с высокой долей вероятности он попадает в сильную группу. А если не ответил, значит слабую. А это значит что? Значит, на 3-й неделе мы можем слабым повторить материал дать, а сильным дать материал посильнее – это адаптивное обучение. Это математическая статистика. Это дико интересно. Математическая статистика начинает работать, когда у тебя что? Много опытных данных. А опытные данные – это не 100 человек, а 1000. Поэтому во все эти самые замечательные компании инвестируют и вообще рвутся туда люди, которые занимаются большими данными. Потому что на больших данных ты можешь увидеть такие вещи и так прогнозировать всякие замечательные особенности человеческой психики. Это очень круто. Поэтому...
Опасные вещи говоришь.
Слушайте, ну для понимания, значит, в России таких курсов порядка 100, сейчас, чтобы не соврать, вру, порядка 200. У меня на ресурсе, ну, порядка 40, там, 50, там еще там штук, не скажу, сколько в производстве. Остальные там размещены. На Западе, на Курсере, 1700 на момент, там, позавчера я смотрел. На OpenIndex, там, не помню, по-моему, порядка 600 курсов. Россия хорошо движется в этом направлении, но очень медленно, нужно быстрее, нужно что-то делать. Значит, во всей этой истории пока непонятно одно, кто платит. Ну, потому что производить очень дорого. Это время, ну, затраты, время. Почему-то самое дорогое – это преподаватель, потому что ты как бы можешь найти любых там техников, что-то. Если нет преподавателя, извините, нечего записывать. И с каждым преподавателем еще можно работать.
Да.
Причем некоторые работают с камерой хорошо, но плохо в аудитории. И наоборот, такое тоже бывает. Пока непонятно, кто за это платит. Пытаются вводить сейчас какие-то платные сертификаты. Ну, типа обучение бесплатно, а хочешь сертификат, заплати денежку маленькую. Причем неважно сколько. Почему? Потому что оказалось, что люди, которые платят, хотя бы рубль, там доллар заплатил, 60% до конца доходит. А если не заплатить, то 5, помните вот
это вот? Да, это как эти, как спортивные кружки. То есть, из тех, кто приходит, платит за год абонемента.
Обязательно надо брать денег.
Большинство больше месяца не ходит никогда. Немного ходит больше 3. До конца года там вообще чуть ли не единица. Да? Бабки-то заплачены.
Короче, в результате мы сейчас делаем некоторые курсы, которые... То есть, часть курсов мы делаем сами, потом мы учим вузы, чтобы они делали их уже самостоятельно, нам присылали их. Мы делаем курсы не только для российской платформы Lectorium, но для там нескольких других российских платформ, для Coursera на заказ на Запад, там, и для Versity там. Вот. Ввиду определенного кризиса планируем делать сейчас курсы для Европы. Ну, потому что, как сказать, да... Курс произвести стоит от 20 до 50 тысяч долларов. А мы, поскольку неожиданно стали стоить сейчас дешевле, чем китайцы, а качество у нас там очень-очень даже неплохое, то, в общем, мы сейчас аккуратно планируем расширять в Питере еще одну студию строить, чтобы нам начать брать европейский заказ.
Чем самолет, нет,
самолетом прилетело, мы здесь...
Кому война, кому мать родная.
Слушайте, да. Замечу, я российские ресурсы развиваю.
Да,
но проблема же вся она какая. То есть, у тебя же, когда ты работаешь с российским рынком, ты вообще не интересен никаким западным инвесторам и российским тоже, потому что не глобальный рынок. А можно теоретически все это переводить. А, кстати, про перевод я забыл совсем сказать. Значит, дело в том, что мы делали курс для вот, университета Сан-Диего по биоинформатике. И мы думали, такие мы красивые, мы запустим на английском языке на них, а через полгода это будет первый курс на лекториуме у нас. Курс с сообществом был переведен за 2 дня на русский язык и прочие языки. Преподаватель просто вычитал субтитры, и все. Поэтому все эти прекрасные там, вот, курсы, 1700, про которые я говорил на Курсере, там, 600 на EdX, они сейчас аккуратно прирастают другими языками, китайским, русским, там, и прочими, прочими. То есть, эти радиочастоты открыли не только в нашей стране, они открыли для всех.
Да.
Получается, что у нас образование, оно сейчас начинает находиться в кислой среде. То есть, я имею в виду враждебной среде. Ну, это не враждебной, скажем, агрессивной среде, как это называется. То есть, дело же это даже не в том, что, скажем, каждая страна считает, что во Второй мировой войне ее там вклад был решающим, да?
Конечно, да.
И когда, кроме России. Когда у тебя там 10 тысяч человек обучается на курсах Англии, то как бы это же комьюнити, это же, ну, там, понятно, да? Дело не в этом. Дело в том, что это же научные школы разрушаются. Потому что если одна научная школа взяла и победила просто, она со всех сторон там куда-то там, то что делать как бы остальным? При этом она просто может не вырасти, При этом мы сейчас там думаем, как у нас там Питер с Москвой конкурирует, а тут вопрос про другое, про то, что у нас есть мировые ученые школы, и они тоже конкурируют. Это хорошо, что они конкурируют, это нормально. Но просто главное не пропустить ты сам первый удар, словно говоря. То есть там, пока ты на выдохе, там ты пока соберешься. В Минобре это очень хорошо понимают. Я имею в виду Министерство образования и науки. Там все, в общем, продумано. Они сейчас делают некоторые пилотные проекты. Не затирают такие проекты, как наш, то есть это все. И вообще выходит на электронное образование там, на другом качественном уровне. Но им, конечно, очень тяжело, потому что вдруг, повторюсь, выяснилось, что там практически нет дистанционного образования в стране в такого качества. Просто нет специалистов, нет бюджетов, нет строчки в бюджете, где нужно на это тратить. Потому что это же... А бизнес туда идти не может, потому что производство дико дорогое, а деньги непонятно где достать. Ну, то есть, если бы эти курсы можно было продавать, то бизнес туда пришел. Хорошо продаются курсы практикоориентированные. Ну, скажем, есть там, не знаю, компания «Нетология». Ходишь ты заниматься там СММ, SEO, еще что-то. Ты все равно придешь в «Нетологию», там у них курсов вал, заплатишь там 1000 рублей в месяц и получишь доступ к нужным ресурсам. Просто потому что ты изучил его и сразу начал получать больше денег. Там, или, там. Или... А вот я делаю курс, там, скажем, по паразитологии для Тюмени сейчас. Ну, какая аудитория у этого курса там?
Ну, то есть, только так... Тюмени паразиты. Или тюменские паразиты.
Эти мало кто знает, но в Тюмени там своя паразитологическая школа очень серьезная.
Круто.
А в Новосибирске потрясающий курс вот по генетике мы сейчас сделали. Там, в декабре он на Курсере запустил, через пару месяцев у нас запускается. Значит, если в виде конкурса там, какие-то генетики нашли какой-то там кусочек лекарства от рака, там какой-то шанс, там Generation S был сейчас такой конкурс, они там выиграли грант какой-то. Они не учителя друг друга, но это все одна экосистема Новосибирска, серьезные генетики. Знаете об этом?
Нет.
А школьники об этом знают?
Тем более.
Сейчас вам маленькую вещь скажу. Значит, вот эти все курсы, про которые я говорю, значит, про них вообще никто ничего не знает. Имеется в виду, меньше вот школа и там до третьего курса вуза. В мире 15% людей вузовского уровня обучаются на этих курсах, остальные старше. Это концепция вот непрерывного образования, что получаешь вторую профессию, повышение квалификации и так далее. А школьники не знают. Я пытаюсь, я не могу конкурировать с курсером, у меня не столько денег, не столько возможностей, я могу только на локальном рынке что-то делать. Но я пытаюсь с помощью этих курсов решить какую-то другую задачу, скажем, проблему профориентации. Ну, то есть, как школьник выбирает вообще вуз? Вы как вуз выбирали?
С друганом пошел. В Бонч.
Так.
Ну, как для мальчика, там электроника, телевизор туда-сюда. Короче, но меня не взяли. Туповат оказался. Поэтому я закончил спецшколу милиции.
Хорошо, вы воспользуетесь экспертным мнением. Значит, экспертное мнение может быть друган, там, да, бабушка, да. Там, мама, учитель и так далее. Ребенок может попробовать выбрать сам. Для этого и у мамы отводят на день открытых дверей, которые в Питере, по крайней мере, устроили все одинаково. Зал, 150-200 человек, душно, и все вещают. У нас тяжело поступить, но, возможно, ЕГЭ поможем. Там есть специальные курсы подготовки. Значит, у нас потрясающие международные программы. Значит, вы будете очень востребованы. А вот у нас выпускник, который сейчас вам расскажет. А у нас работала правая рука, нога Жараса Ивановича Алферова там, и так далее. Потрясающая лаборатория. И так в любом, по крайней мере, техническом одно и то же. Невозможно говорить, а что они могут сказать? Это же односторонняя связь. И вопрос, а вот когда? Да там все на сайте прочитать. И все. Третий вариант. Ребенок может прийти в какой-нибудь вуз, условно говоря, на курсы подготовительные. Ну, так называемый малый факультет раньше называли. Ты приходишь, малые факультеты, опять же, я сейчас все, что я говорю здесь, это мое личное оценочное мнение, я не могу отвечать за все образование, я так это вижу, может быть, оно по-другому. Малые факультеты раньше, до введения ЕГЭ, предполагалось так, что приходишь в вуз, учишься на малом факультете, а потом сюрприз-сюрприз, преподаватель с той же фамилией принимает тебя в этот вуз. Ну, понятно, да. То есть, кстати, да. Курс там.
Да, да.
Малые факультеты действительно формировали костяк первого курса. Это очень важная вещь. Ты как бы вроде школьник, но уже там ходишь в универ или институт какой-то, да, далее. Вели ЕГЭ, и оттуда ушли все те люди, которым как бы остались кто? Посредственные и энтузиасты, которые жгут напалом, которым это нужно, которые действительно хотят для первого курса что-то делать. Что происходит? Ребенок приходит в какой-нибудь там вуз, поступает на какой-нибудь курс, там видит этого жгущего напалом человека, влюбляется в него.
Да, 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 да.
И чисто психологически он не может сказать: слушай, что-то я думаю, что ветеринарное дело не мое.
Угу. Когда такой мега-ветеринар.
Да, да, да. Поэтому, если ты коготком зацепился, все птички пропасть. Угу. Поэтому, в общем, плохо все у детей с профориентацией. Я уж молчу, да, есть тесты, которые можно пройти, они скажут, что ты там человек-человек, и тебе нужно быть медсестрой, и они вообще оторваны от реальности, на мой взгляд. Угу. Предлагаем другой вариант. Пожалуйста, хочешь курс ИТМО? Посмотреть, как преподают в ИТМО там, физику. Зайди на курс кинематика, может быть, ты не все поймешь. Ну, ты посмотришь, какой там преподаватель.
Угу.
Да, тебе аккуратненько еще расскажут, какие там есть лаборатории, как поступить, там еще что-то. Ну, понятно,
образовательный
маркетинг,
да.
Хочешь там, иди в политех, вот тебе курс обществознания, тра-та-та. Хочешь, есть курс, там, скажем, там, инженерное дело от того же обществознания, от того же самого политеха. Вы знаете про фаблабы?
Нет.
Слушайте, да я просто в рай попал. Я могу рассказывать.
ФАП – это фугасная авиабомба. Вот что я знаю.
ФАП – это ФАП-ФАП. Это фабричная лаборатория. Значит, короче, они сами про себя рассказывать не умеют. Я могу рассказывать и умею. Значит, это гигантский ангар, заполненный 3D-принтерами, лазерами, всякими фрезами и прочими станками, куда, с которой работают с тремя аудиториями. Студенты, которые приходят делать курсовые работы там, или какие-то пилотные проекты. Горожане, когда приходят решать свою конкретную задачу. Отломилась какая-нибудь хрень, нужно ее там отсканировать и напечатать на 3D-принтере. За небольшие деньги, там, типа 100 рублей в час. Такой, или там, вырезать какую-нибудь штуку. Часть, скажем, вот вещей. Вы были на стенде Дюди, чувака в Тарконе, который делал. Команда, в которую я
сразу
вхожу.
Увидел знакомый. Что ты, где деньги, Лебовский?
Никто не зовет меня Лебовский. Или Дюзерина там, может быть, это парадный выходной типа. Вот часть этого изготавливается в FabLab. И третья аудитория – ученые, которые приходят делать прототипы. Хочу сделать там телефон, нужно быстро напечатать, или там какой-то прибор, нужно быстро напечатать. И эти три аудитории общаются на одной площадке. Обычно делаются при вузах. В России открыто 50 таких FabLab'ов. Знают о них дети?
Мало. Я не слышал, да.
А оно есть. И в Питере самый главный, самый большой в политехе.
Надо же.
Что делаем мы? Инженерное дело, курс массово открытый. 2500 человек за раз.
Угу.
У нас проходит его, по-моему, третий или четвертый запуск уже.
Угу.
Дети там учатся, им рассказывают. Смотрите, дети, кто такие инженеры, как они мыслят, как они думают. Есть инженеры, которые строят дамбу, вот тем выездная съемка. С экспертом. Есть люди, которые занимаются там автоматонами, это такие роботы, которые с 19 века делались, или даже раньше. Это как на шестеренках все такие.
Да-да-да.
Вот есть человек. Вот есть software engineering. Где это можно учиться? Да где угодно. Но, в том числе, в политехе. Вот мы лично с кафедры этого самого Тиармеха, на мой взгляд, страшное совершенно направление. Вот. А еще у нас есть вот такой фаблаб политех, просто приезжай. А если ты вошел там в десятку лучших, политех выделяет деньги, travel-гранты, тебя привезут в политех на 2 дня на инженерные соревнования, посмотришь, пообщаешься, понравится,
послушаешь. Себя покажешь, да.
Ну, типа того. Что интересно. Это такое? Маркетинговая, образовательная воронка для того, чтобы абитуриентов туда взять. Выгодно это вузу? Выгодно. Выгодно это школьникам? Да, отлично. Запишись на 10, 20, 30 таких курсов, и тебе не нравится. Ну, закрой его к чёртовой матери, напиши им какой-нибудь отзыв по этому поводу, и все.
Угу.
Профориентация на другом уровне.
Вот тебе сразу шкурный вопрос. Вот меня непрерывно посетители сайта донимают, чтобы я их научил английскому языку.
Так.
Поскольку я известный специалист в области английского языка, и в том числе по всем вопросам. Да. Ну, как известно, английского языка я не знаю, в общем-то, поэтому буду учить тому, чего я не знаю. С твоей точки зрения, как это надо сделать? Это обучательный курс. Как это надо сделать применительно ко мне?
А смотри, какие задачи вы хотите решить.
Задача – научить английскому языку.
Если задача – научить английскому языку, то вам не нужно делать массовый образовательный курс.
Так.
Потому что обучать, на мой взгляд, можно вот так вот.
Угу.
А вот если вы хотите там, я не знаю, пропиарить ваши, там, скажем, очные занятия, ну, скажем, пройди онлайн-курс, заплати потом миллион, и лично тебя будет господин там, Пучков обучать, да. Еще раз, смотрите, то есть ситуация такая.
На это у меня времени нет. Будем говорить только про онлайновые курсы. Я другим. Сейчас мы до этого, сейчас мы до денег дойдем. На что должны быть похожи онлайновые курсы? Вот.
А все зависит от задачи, которую вы решаете.
Народ хочет выучить английский язык.
Если народ хочет выучить английский язык, нужна обратная связь. Вы человек конечный. Ну, так получилось. Вы там, у вас физическая оболочка, есть физические возможности. Вы не можете ответить на 1000 вопросов.
Не могу.
Не можете.
Если и 1000 домашних заданий не проверить.
Не можете.
Тоже.
Что вы можете сделать? Вы либо используете как буфер комьюнити, который за вас отвечает. Да? И вы должны его воспитывать, лелеять, там, он может обидеться и уйти, там, если поймет, что вы деньги на них зарабатываете впрямую, и так далее. Да?
Я про это сразу сообщаю, что я со всех зарабатываю деньги.
Это правильно.
Разочарованные разбегаются сразу.
Ну, чище как бы пространство.
Да.
Либо вы можете использовать какие-то другие образовательные технологии, которые заменяют личное общение. Скажем, пиринговую оценку знаний. Что это такое? У вас есть там 1000 человек, обучаются английскому языку. Вы говорите, напиши сочинение. Они там пишут. Потом каждому автоматически приходит сообщение. Давай, давай, друг, ты вот написал сочинение, а теперь проверь 5 или там 10 других по определенному шаблону. Ну, то есть, найди опечатки – раз. Найди там, я не знаю, художественную составляющую – два. Найди там вот такие-такие слова – использовал, не использовал. Там правильно, ну, там… какую-то инструкцию. Они это делают, понятное дело, что поскольку они сами себя оценивают, обязательно найдется идиот, который всем поставит двойки, всем пятерки. Но для этого существуют мат-модели, мы откидываем крайние значения, оцениваем не по серединным, а по медиане. Ну, короче, все это решабельно, все это можно решить. Но качество же оценки будет не такое, как от великого Дмитрия Юрьевича, правильно?
Ну, это же специфика данной методики.
Специфика данной методики.
То есть я бы другое даже сказал, я бы углубил то, что ты говоришь, потому что если учить, так сказать, персонально, это одно, а если можно наносить побои, это другое. Качество обучения сразу вот ракетой просто взмывает, как только физическая боль сразу ракетой взмывает. Я прекрасно.
Розги. Только
да.
Розги,
да? Жалея розг для сына своего, ты его губишь. Ну, так нельзя. Так нельзя сделать вот так. Можно сделать только вот так. В рамках того, что можно, значит, вот надо подумать, как
значит,
это.
Значит, магия по проводам плохо передается. Передается плохо. Розги тоже самое. Плохо передается по проводам. Значит, если они заплатили деньгами какими-то, ну, значит, мотивация людей возрастает. Вопрос, как работать с мотивацией. Вопрос такой, существуют ли люди, которые могут на таких массовых курсах, про которые я говорю, получить действительно очень большое качество образования, ну, реально учиться чем-то? Да, есть. Много их? Не очень, потому что мотивация слабая, а вообще такие люди, их просто мало. Поэтому лично вы, если будете делать такой курс, надо четко понимать, зачем вы его делаете. Может быть, надо отсеять или дать какую-то базовую вещь, скажем. Вы устали там раз за разом какие-то базовые вещи, записал их? Перевел на следующий уровень, скажем, вебинары или там еще какие-то там. Это все воронки строится. Скажем, есть там проект, я не знаю, там, условный Арзамас, если, может быть, видели какой-нибудь, нет? Образовательный такой. Они делают очень классные интерактивные всякие штучки, которые просто дико виральные. Ну, скажем, есть там этот переведи через реку, как капусту, волка, там, из кого там еще?
Козла.
Козла, да. Они заменили там на трех писателей, я не помню, там, Бродского, там, еще кого-то и так далее. Ты когда тащишь кого-нибудь там, эти начинают ругаться.
Да, вот. Души
и ты перетаскиваешь туда-сюда, заодно выясняешь, какие у них были взаимоотношения. Клевая штука, клевая.
Отлично.
Собрали там просто какой-то вал, там полмиллиона людей просто репостнуло, пришло и так далее. Научились они чему-нибудь? Ну, они поняли, что писатели как-то имеют какие-то взаимоотношения. Надо перевести их на следующий уровень. Есть хороший там уровень, я не знаю, постнаука проект, скажем, прекрасный. Там у тебя 15 минут интервью с учеными. Никакого интерактива, ты просто смотришь. Отлично. Хочешь больше? Иди на лекториум. У тебя там уже дистанционное общение есть, но оно реализовано через сообщество, через там какие-то ограничения, которые вот есть физические у преподавателя. Хочешь еще чего-то? Ну, наверное, есть какие-то спецкурсы. Хочешь еще чего-то, поступай в ВУЗ. Хочешь еще чего-то, найди специалиста отдельно. Это все уровень, вот, называется инфобез, информационный бизнес. Он так весь построен. У тебя есть что-то большое для охвата,
Если вы сделаете курс там, не знаю, по английскому языку от Пучкова, от Гоблина, аудитория будет колоссальная. Качество образования – вот это вопрос.
Им надо две вещи.
Надо давать чего-то дальше.
Им надо две вещи. Ну, основной массе. Кто хочет выучить английский язык, я, во всяком случае, из своего достаточно скромного опыта. Первое. Хочу поехать за кордон и там со всеми разговаривать. Это, как ты понимаешь, 200, сильно.
200 слов как бы.
Конечно.
Я в Италии езжу там сколько лет, и Una Zis, оно отлично работает как бы.
Dos cervezas, por favor. Да, то есть ключевые фразы выучить не так сложно, даже для Испании.
Tutta serdente. Да. Для моей бабушки это ленинский, у которой я не могу никак выучить итальянский язык, хотя 83 года этим занимается, а я как дурак не могу выучить.
То есть, итальянский язык. То есть, как, вот ты в аэропорту. Что говорить в аэропорту? Вот ты в гостинице. Что говорить там? Вот ты.
Да.
Они примитивные, то есть, ну, поддержание бесед. Я не встречал туристов, которые вступают в пространные беседы с аборигенами. Да. Ну, может, бывает, но это крайне. Крайне редко.
Если руки, скажем, там, да,
в том числе они могут там, наверное, и поговорить на какие-то примитивные
темы. Зашел на почтамт там, и окормляешь аудиторию.
Так точно, да.
Сначала мы возьмем почтамт.
Да, номер два – просмотр художественных фильмов. Это несколько сложнее, но тоже, так сказать, путем разбора там делается. Просмотр художественных фильмов и чтение новостей, скажем так, книг. Никто не это, философы, доктор, никому не надо степень получать. Люди хотят выучить вещи примитивные. Их все время обманывают, с моей точки зрения. Когда им говорят...
Переводом?
Нет, пацаны, наша методика позволяет выучить английский язык всего за 30 дней. Это мне всегда интересно. А вот в университете учат 5 лет, из которых 3 года, в общем-то, это вот обучение конкретно языку, и быстрее почему-то не получается.
А
вот
потом вы... в МИД не возьмут, то есть все равно должен там это.
Вы не поверите, быстрее не получается. И конечный результат, обращаю самое пристальное внимание, очень разный. Потому что именно выпускники.
Так слона-то не продашь.
Да. Именно выпускники этих самых университетов переводят кино так, что его смотреть невозможно в итоге. Ну, вот, во-первых, так сказать, за 30 дней мы вас ничему не научим, а вот крепкие азы, хороший фундамент, на котором вы сможете нарастить потом... Я в правильную сторону мыслю или нет?
Не знаю. Опять же, если вы хотите продавать, то есть, опять же, да? Если вы хотите увеличить охват аудитории, конечно, надо делать образовательный курс мгновенно. Там берешь любое направление, английский, история, там, я не знаю, там еще что-то там... Особенности патриотизма в этом, все что угодно. Понятное дело, это охват колоссальный. То есть, и главное, что он там может крутиться, там, но это серьезные трудозатраты. То есть, вы полгода будете его делать. Ну, то есть, это серьезно.
А можешь научить как? Вот, например, про английский язык. Если я
про английский язык?
У меня есть свои мысли, как это делать, а ты можешь научить как?
Опять же, вы должны четко понимать. Если вы хотите зарабатывать на этом, то пока никто не знает, как зарабатывать на массовых онлайн-курсах. Никто в мире. Никто в мире не знает.
Я знаю, ёлы-палы. У меня с этим все просто, без затей. Сдаешь бабки, смотришь ролики. Бабки народ сдает, ролики получаются.
Это называется не массовый и не открытый курс.
Это
другой формат.
У тебя просто другой подход, так скажем. Ты не имеешь за спиной ресурса, на который... Вот у меня там 125 тысяч ежесуточно заходит на тупичок. И 745 тысяч подписчиков в Ютьюбе. Ну, как ты понимаешь, они готовы платить.
Дай бог.
И, в общем-то, многим интересно. Срабатывает там авторитетность и всякое. Я тебя не убеждаю.
Я не спорю. Я просто говорю о том, что есть, как сказать, есть форматы.
Да.
Вот есть формат там радио. В формате здесь радио уже... не подразумевает, что ты платишь деньги в машине
здесь,
там
здесь...
накрутил, тебе бума.
Здесь уже получается, что это ты специалист телевидения. Ты мыслишь своими шаблонами.
Я шаблон,
у меня свои шаблоны.
Есть другие штуки.
Да.
Есть другие штуки, значит, могу рассказать.
Нет. Ты меня можешь научить? Например, объяснить, как вот сделать вот такой курс, иллюстрировать последовательность. Потому что я вот это вот внимательно слушал, когда вот это.
С удовольствием приглашаю на этот самый экскурсию, познакомлюсь со специалистами.
Полуторачасовой треп ловко ужать там до какого-то вменяемого объема поплотнее информации из этого, там текст получится, задание и всякое такое.
Покажем, расскажем, но не под камеру.
Естественно. Может получиться перекрестное опыление.
А вот это уже опасно, да.
Почему? Наоборот, полезно. Ну, здорово в целом. Очень интересно. Я, честно говоря, даже и не знал, что у нас такое есть. И
да, есть вот это, люди, это проблема. Это понимаете, что дело? Значит, вообще говоря, там есть тренд, который называется сейчас образование как медиа. То есть мы начали вот к образованию приходить как медиа, а у медиа другие какие-то другие механизмы работают. Ну, я не знаю, в Томске есть профессор, преподаватель, которого зовут Терри Каллаган, Нобелевский лауреат премии мира 2007 года, рассказывает про Арктику. Кто не знает об этом, врач? Кто не знает?
Это родясь не слышал. Я вообще эрудированный, но не слышал.
О том, что у нас есть Нобелевский лауреат. Живет он частично в Швеции, по-моему, ну, где-то там, в общем, в Скандинавии, и переезжает в Томск, в Петербург, там, в Москву. 83 года, дяденьки. Мы сделали онлайн-курс с ним. Первый в истории России курс Нобелевским лауреатом, вот мы сделали, вот тут вот записывался он в Питере. Он бесплатный, пожалуйста. Можно зайти, посмотреть. Он сейчас на Курсере был запущен, сейчас он запущен еще у нас. На прошлой неделе, как раз сейчас вторая неделя идет обучение. И самое интересное, мы проводили, помните, я про бета-тестирование говорил, да? Мы в бета-тестировании подмешали школьников, студентов, там еще разную аудиторию. То есть ты школьник в обыкновенной школе, неважно какой даже в нашей стране или там, кстати, мы работаем не только на России, на самом деле у нас много посещений еще за пределами нашей замечательной родины. Ну там 25% Украины, скажем. Ты можешь написать Нобелевскому лауреату 80-го года, которому сказать: слушай, ты меня прости, но в этом тесте что-то как-то сложновато. В лекции ты одно говоришь, а здесь что-то непонятно. Или там ты можешь поддерживать диалог. То есть ты можешь, ну, то есть не факт, что не тебе ответить, но у тебя есть возможность. Или мы его, скажем, перевели сейчас этот курс с помощью вот этой вот бета-тестеров. Мы собрали бета-тестеров, сказали: ребят, у вас задача, вот есть ролики, давайте переведем. Конечно, мы подмешали туда профессионального переводчика, ну что, риски минимизировать, но тем не менее, это ли не круто для школьников в качестве работы, скажем?
С Нобелевским-то лауреатом.
Да, это ж круто. Вот. ТГУ, скажем, Томский государственный.
Ну, я надеюсь, программа «Время» к тебе не приходила, и «Вести» тоже, им это неинтересно.
Ну, я так не могу сказать. То есть, ну, то есть, прям «Вести» нет, но там всякие «Форбсы» какие-то непонятные там.
Всякие.
Вот, они там периодически про нас пишут, и это мило. Вот. Хороший ресурс у нас идет с АДМИ. Пять курсов, которые перевернут твой мир. Там 150 образовательных курсов, которые я открыл, и там валится какое-то количество безумного народа. Мы его сейчас пытаемся анализировать, понять, как быстро они отваливаются и так далее.
Я, честно говоря, когда... Ну, вот я, если вижу 10 фактов, 8 книг, ну, я
кто-то
сразу...
Кто-то же, значит, писал все эти...
Ну, как? Ну, на мой взгляд, я не хочу обидеть чужую аудиторию, но, на мой взгляд, на такое клюют люди какие-то недалекие.
Разные, да, за счет массовости
да,
может,
да,
что-то,
да,
выплывать. Да. Короче, вопрос такой, что как бы, ну вот, у нас сейчас ситуация такая, то есть мы тут понасоздавали всякие, как у Хармса, там вот Лев Толстой идет с горшком. Это плохая аналогия, наверное, да.
Ну, расскажи,
идет. Ну, там, ты понаделал всякое, хочу народу показать. Так, давайте вырежем. Короче, мы тут понаделали всякое. Но поскольку у нас нет внешних инвестиций, там за мной 200 миллионов долларов не стоит, хотим рассказать. Ребята, пользуйтесь, пожалуйста. Потому что моя это основная задача – сделать образовательную среду немножко более конкурентной. Мне нужно, чтобы у меня было не 50, не 100 курсов, мне нужно, чтобы было 1000 курсов. Очень мне нужно. Мне нужно, чтобы этим пользовались. Как только студенты начнут появляться на основе этих курсов, ну, школьники начнут выбирать, вузы скажут: окей, это работает, супер. А пока это как-то оно все очень... Кусочный. Рынок только выстраивается. Вообще нету ничего. Синий океан. Делай, что хочешь.
Буду надеяться, что это ты первый прискакал и застолбил участок над самой-самой золотой жилой.
Да дальше. Я вам 5 лет писал, кстати, с различными предложениями. Мне пришлось дорасти до ресурсов.
Это всегда так.
Я старался. Да.
Это только кажется, что так называемый успех и слава падают на голову.
Пришлось занести определенным людям, понимаешь, чтобы
попасть. 5 лет труда бесплатного, про это никто.
Сейчас сдам Дементию. Пришлось занести, значит, на ресурсов людям.
Круто, что я могу сказать.
Welcome.
Да, дорогие граждане, вот линк под роликом. Надо идти, срочно пользоваться и всем растаскивать, повышать образование собственное, своих детей, заботиться о родине, в конце концов, которая должна цвести и расцветать, в том числе вашими образованными усилиями. Спасибо, Яков.
Спасибо, что дали возможность.
Бог навстречу, как говорится. Чем можем, поможем. С английским языком забегу обязательно посмотреть. И вообще надо набраться опыта. Спасибо.
Спасибо вам.
А на сегодня все. До новых встреч.